Пятое последствие. Принявший участие в смуте теряет свое достоинство. Также из числа отрицательных последствий смуты то, что если в нее вступает человек из числа обладающих знанием, это приводит к тому, что он теряет свое достоинство и уважение. Но кто спасется от смуты, тот возвысится, и люди будут извлекать пользу из его знаний, а спасение этого ученого означает продолжение существования блага, что осуществляется только с содействием Всевышнего Аллаха. Поэтому Абдуллах ибн Аун говорил: «Муслим ибн Ясар пользовался среди людей большим уважением и достоинством, нежели Аль-Хасан Аль-Басри. Однако, когда наступила смута, Муслим поспешил к ней, а Аль-Хасан задержался и отстранился от нее. Тогда Муслим упал в глазах людей, а Аль-Хасан возвысился». Передали ибн Абу Шейба, ибн Сад, ибн Асакир. Муслим ибн Ясар, о котором так сказал Абдуллах ибн Аун, вступил в смуту ибн Аляшаса. Но когда эта смута прошла, он восхвалял Аллаха. Передаются его следующие слова, которые он сказал, находясь с Абу Килябой. «О Абу Киляба, я восхваляю Аллаха перед тобой за то, что в этой смуте не выпустил ни одну стрелу, никого не пронзил копьем и не ударил мечом». То есть он имеет в виду, что принимал участие в этом и находился в их рядах, однако не выстрелил ни в кого из лука и не ударил никого мечом. На это Абу Киляба ему говорит: «О Абу Абдуллах, а как же быть с теми, кто видел тебя в рядах? Ведь ты признанный ученый среди людей и имеешь достойное положение среди них. И как же быть с теми, кто видел тебя между двух рядов и говорил: „Это же Муслим ибн Ясар“? Клянусь Аллахом, он занял эту позицию лишь потому, что это было истиной. Твое присутствие в рядах одной из сторон и поддержание их является тем, что разожгло смуту еще больше». После этих слов Муслим ибн Ясар заплакал, и, описывая его, Абу Киляба сказал: «Он плакал и плакал до тех пор, пока я не возжелал, лучше бы я не говорил ему ничего». Передали ибн Сад, халифа, ибн Асакир. Так на Муслима ибн Ясара воздействовали слова Абу Килябы, который напомнил, к чему привело его пассивное участие в смуте. Так что же говорить о том, кто в ней принимает самое активное участие, убивая мусульман? Шестое последствие. Истина смешивается с ложью и становится невозможным их различить. Из числа последствий смуты то, что во время смуты многие не могут отличить истину от лжи. Человека убивают, а он не знает, за что был убит, так же, как и убийца не знает, за что убил его. Поистине это пылающая смута, приводящая к буйству людей, когда меняются сердца, когда опасности обретают серьезные последствия. Людей со всех сторон окружает зло, и в делах появляется неясность. Абу Муса Аль-Ашари сказал: «Поистине, когда наступает смута, она неразличима, и только после ее завершения проясняется ее суть». Передал ат-Табари. То есть, когда людей настигает смута, они не видят ее, и она не ясна им. А после того, как она уходит, людям становится ясно, что это была смута, и они познают ее суть. Шейхул Ислам ибн Таймия сказал: «Поистине зло смут становится известным после того, как они завершились. Когда же смута только разгорается, она приукрашена, и люди думают, что в этом есть благо. Но после того, как люди вкусят горечь смут в виде бедствий и несчастий, то вред этого для них становится уже очевидным». Мутарриф ибн Абдуллах ибн Ашихир сказал: «Поистине, смута наступает не для того, чтобы вывести людей на прямой путь, а для нанесения вреда верующему в его религиозных делах». Передали ибн Сад, Абу Нуайм. От смуты не спасаются, даже когда предостерегают от нее и разъясняются признаки, по которым ее можно распознать. Пример чему смута и искушение Даджаля. Поистине, это самое большое искушение и наиболее великая смута. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сообщил о ней своей общине, предостерегая от нее. Он, мир ему и благословение Аллаха, самым ясным образом разъяснил признаки, по которым ее можно распознать и по которым можно разоблачить Даджаля. Но, несмотря на это, за ним последует огромное количество людей. И из наставлений пророка, мир ему и благословение Аллаха, отдаление от смуты. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть каждый, кто услышит о Даджале, удаляется от него. Ибо, клянусь Аллахом, придет к нему человек, считая себя верующим, а затем последует за ним из-за сомнений, которые он сеет». Передали Ахмад, Абу Дауд, Аль-Хаким. Также запрещено приступать к какому-либо делу, когда оно неясное и сомнительное, особенно если это касается жизни людей. В Сахихе Муслима сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто сражался под неясным знаменем и проявлял гнев во имя своего племени, или призывал к национализму, или помогал только из-за любви к своему племени и был убит, тот был убит убийством времен Джахилии». Передал Муслим. Имам ан-Науви относительно слов «сражался под неясным знаменем» сказал: «Слепо совершаемое дело, смысл которого не ясен». Таковым было мнение Ахмада бин Хамбаля и большинства ученых. Имам ат-Тыби сказал: «Речь идет о цели людей, которые собрались вокруг какого-то дела, и неясно, истина это или заблуждение. А затем призывают людей сражаться за это». Также уместно в данной теме упомянуть историю славного сподвижника Саада ибн Абу Ваккаса, да будет доволен им Аллах, и рассказать о его поступке во время смуты между Али ибн Абу Талибом и Муавией, да будет доволен ими Аллах. Абдур-Раззак с достоверной цепочкой передатчиков передал от Мухаммада ибн Сирина, что как-то Саада спросили: «Почему ты не сражаешься? Ведь ты из числа принимавших участие в совете, и поэтому ты обязан сражаться более, чем кто-либо другой». Он ответил: «Я не стану сражаться, пока вы не дадите мне меч с двумя глазами, языком и губами, который отличал бы неверного от верующего. Я сражался на пути Аллаха и знаю, что такое джихад». Передали Абдур-Раззак Абу Нуайм. Слова «я не стану сражаться, пока вы не дадите мне меч с двумя глазами, языком и губами, который отличал бы неверного от верующего» означают: «дайте мне меч, который будет отличать верующего от неверного, и когда я буду бить им мусульманина, он будет отскакивать, а когда неверного – убивать его». А слова «я сражался на пути Аллаха и знаю, что такое джихад» означают: «я сражался на пути Аллаха и знаю, каким именно является джихад». Ну а в такое сражение, где мусульмане убивают друг друга и летят их головы, я не вступлю, если только вы не дадите мне описанный мною меч. Затем Саад привел удивительный пример, сказав: «Нас с вами можно сравнить с теми, кто передвигались по ясному пути и настиг их бушующий сильный ветер, по причине чего они потеряли видимость дороги и сбились с пути. Тогда некоторые из них сказали: дорога находится по правую сторону. Отправившись в ту сторону, они заблудились и сбились с пути. Другие сказали: дорога находится по левую сторону. Они отправились в ту сторону, после чего заблудились и сбились с пути. Остальные же сказали: мы были на правильном пути, когда начал бушевать ветер, поэтому остановимся и переждем тут. Наутро ветер стих, и дорога снова прояснилась. Последняя группа, оставшаяся на месте, и есть аль-джамаа, которые говорят: нам стоит придерживаться того, что оставил нам посланник, мир ему и благословение Аллаха, до тех пор, пока не встретим его, и мы не вступим во что-либо, связанное со смутой». Передали Ибн Аль-Араби, Аль-Хатаби, Ибн Асакир. Саад ибн Абу Ваккас, Абдуллах ибн Омар и группа из числа сподвижников считали в отношении произошедшего между Муавией и Али, что меч не является решением проблемы. Решением проблемы они считали примирение, рассудительность в делах и тому подобное. У Али в этом вопросе был свой иштихад, а у Муавии был свой иштихад. И кто приложил все усилия и старания для поиска истины и правильного решения, тот удостаивается награды за свое усилие и за правильное решение. А если же он ошибся, то ему прощается ошибка и записывается награда за приложенные усилия при принятии решения. Об этом сообщил пророк, мир ему и благословение Аллаха. Если судья вынесет решение, проявив усердие, иштихат, и его решение окажется правильным, ему полагаются две награды. Если же он вынесет решение, проявив усердие, и ошибется, то ему полагается одна награда. Передали Аль-Бухари, Муслим. Седьмое отклонение – совращение молодежи. Также из числа последствий смуты то, что она является причиной вовлечения в нее молодежи, их порчи и заблуждения. Она ведет их по пути, приводящему к опасным последствиям и печальному концу. По этой причине молодежь обязана не обольщаться благородными призывами, будоражащими девизами и приукрашенными лозунгами. Напротив, если призывают к чему-либо, то следует обратиться с этим к авторитетным ученым. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Благодать с вашими старшими». Передали Ибн Хиббан, ат-Табарани, аль-Хаким. Имам Абдуль-Кадыр ибн Бадран аль-Хамбали сказал: «Старшие – это разбирающиеся в ситуациях. Находиться в их обществе и следовать за их мнением является благодатью. По этой причине, когда призывают к какому-либо пути и действию, необходимо возвращаться к старшим, к большим ученым, которые обладают твердыми знаниями, известны осмотрительностью и осторожностью при вынесении фатва и в разъяснении какого-либо вопроса, известны своим благоразумием и мудростью в наставлениях. Но во время смут молодежь заманивают и ввергают в губительные дела, из которых потом они не в состоянии найти выход. Втягивать молодежь, будущих разжигателей смут, начинают с незначительных и обычных с виду дел. К примеру, собирают группу людей и договариваются друг с другом, что объединяются на вере в Аллаха, его ангелов, совершении молитвы, выдаче закята и так далее. Но к этому они добавляют еще некоторые условия, которые затем накладывают на молодого человека определенные обязательства. Так он и оказывается в партии или секте, или, возможно, дал присягу кому-то и тому подобное. Возможно, затем он одумается и захочет уйти, но уже будет трудно это сделать, так как он провел много времени на этом пути и погряз в губительных делах. Подобное происходит с давних времен. Так, например, известный табий Мутарриф ибн Абдуллах аш-Шихир, да будет доволен им Аллах, поведал нам эпизод из истории его молодости. Он рассказывал: «Мы часто приходили к Зайду ибн Сухану, который говорил: „О рабы Аллаха, будьте великодушны и поступайте наилучшим образом. Поистине путь рабов к Аллаху в двух вещах – богобоязненности и усердии“. Он был проповедником, увещевал и напоминал людям, внушал им страх перед Аллахом, воодушевлял и побуждал их к поклонению и подчинению Аллаху. И однажды, когда я пришел к нему, я обнаружил у людей запись примерно с таким текстом: „Господь наш Аллах, Мухаммад наш пророк, а Коран предводитель наш. И мы будем с тем, кто поддерживает нас, а кто против нас, то над ним прибудет рука наша“». Таким образом, они написали то, в чем внешне не было никаких проблем для большинства из людей. Мутариф продолжил: «Затем Зайд стал подносить каждому это писание и спрашивать его: „О такой-то, согласен ли ты с этим?“ И каждый отвечал: „Да, я согласен“. И так продолжалось, пока он не дошел до меня и спросил: „О мальчик, согласен ли ты с этим?“ Я ответил: „Нет, я не согласен“. Тогда он сказал: „Не спешите с этим мальчиком. И что же ты скажешь?“ Я сказал: „Аллах взял с меня договор в своем писании, и я не стану заключать какой-либо иной договор, кроме того, что с меня взял Аллах в своем писании“. После этого все до единого отказались от своего решения, и никто из присутствующих, а их было около 30, не утвердил то, что было написано им. Передали Абу Нуайм ибн Асакир. Вывод, Смута завлекает многих молодых людей в разные организации и партии и обязывает их всякими присягами и подобными вещами, которые будут иметь отрицательные последствия. Восьмое последствие – ослабление религиозных братских отношений. Из губительных последствий смут также разделение общества, ослабление братства и религиозной связи, распространение среди людей злобы, ненависти и вражды. Хузейфа рассказывал, обычно люди спрашивали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о благом, а я спрашивал его о плохом, опасаясь, что оно постигнет меня. Я сказал, о посланник Аллаха, поистине мы пребывали в невежестве и во зле, а потом Аллах даровал нам благо. Но придет ли после этого благо зло? Он сказал «да». Тогда я спросил, а придет ли после этого зла благо? Он сказал «да», но к нему будет примешано и зло. Передали Аль-Бухари, Муслим. А в другой версии хадиса говорится, но сердца людей не возвратятся в то состояние, в котором они пребывали прежде. Передали Ахмад, Абу Дауд. И хадисов с таким смыслом много. Таким образом, когда разгораются смуты, меняются сердца и теряются братские отношения, основанные на вере. Всевышний Аллах сказал, «Воистину верующие являются братьями. Так примиряйте же братьев ваших, и бойтесь Аллаха, быть может, вы будете помилованы». Сура Комнаты, аят 10. А пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Будьте братьями, о рабы Аллаха, ведь мусульманин мусульманину брат». И поэтому не должен никто из мусульман притеснять другого, не относиться к нему с презрением, не оставлять его без помощи. А богобоязненность скрыта здесь. И при этом он трижды указал рукой себе на грудь, после чего сказал, «Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе». Передал Муслим. И хадисов на эту тему существует множество. Девятое последствие – пренебрежение вопросами убийства и кровопролития. Также из числа плодов смуты это то, что кровь мусульман теряет свою ценность и неприкосновенность. Люди начинают дозволять кровопролитие друг друга и осмеливаются на убийство. Сообщается, что Абдуллах ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, говорил, «Во время смуты убийство для вас ничего не значит». Передал Ахмад. Он строжайшим образом запрещал кровопролитие, присвоение чужого имущества и покушение на честь. Однажды один человек написал ему «Расскажи мне о знании». На что Ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, написал ему в ответ следующие великие слова, которые мы должны заучить и действовать сообразно им. «О сын моего брата, поистине». Знание обширно. Но если ты можешь встретить Аллаха незапятнанным кровью мусульман, непричастным к их имуществу, удерживающим свой язык от нападок на их честь, привязанным к их общине, то сделай это. Передали Ибн Асакир Аз-Захаби. Поистине, это великое наставление, включающее в себя все знание и все благо. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил, «Поистине тех, кто был до вас, погубило то, что они стали проливать кровь друг друга и дозволять запрещенное». Передал Муслим. Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил, «Кто убьет неверного, находящегося в договоре с мусульманами, тот не ощутит благоухания рая, хотя аромат его будет ощущаться на расстоянии 40 лет». Передал Аль-Бухари. Хафиз ибн Абдуль-Бар говорил, «Если даже кровь враждующего неверного, которому дали гарантию безопасности, становится запретной, то что ты можешь сказать о верующем, который встречает утро и вечер, находясь под защитой Аллаха? А как ты смотришь на вероломство по отношению к нему или же его убийство?» Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Если кто-либо из людей убьет даже воробья или кого-нибудь выше этого не по праву, то он непременно будет спрошен за это Аллахом в судный день». Его спросили, «О посланник Аллаха, а каково его право? Он ответил: зарезать его и съесть, а не оторвать ему голову и выбросить. Передали Ахмад ан-Насай. Имам Абу Бакр ибн аль-Араби говорил: достоверно известно о запрете убийства животного без права, и есть угрозы в адрес того, кто это совершил. А что же можно сказать об убийстве сына Адама или мусульманина, или же богобоязненного и праведного мусульманина? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: верующий не перестанет ощущать простор в своей религии до тех пор, пока не прольет запретной крови. Передал Аль-Бухари. В этом хадисе указание на то, что пролитие запретной крови является причиной, из-за которой люди сбиваются с прямого пути. Ибн Омар, да будет доволен им Аллах, который передавал упомянутый хадис, говорил: если кого-либо постигнет такое положение, из которого не будет выхода, значит, он пролил запретную кровь. Передал Аль-Бухари. Сообщается, что однажды Марван ибн Аль-Хакам зашел к Ибн Омару, да будет доволен им Аллах, и сказал: «Давай я присягну тебе, ведь ты господин арабов и сын господина арабов». Ибн Омар ответил: «А что же я буду делать с жителями Ирака? Клянусь Аллахом, я не желаю править даже 70 лет, если по моей причине будет убит хоть один человек». Передали Ибн Саад, Ибн Абиддунья. Мутарриф ибн Абдуллах говорил: «Чтобы Аллах меня спросил, зачем ты не убил такого-то, для меня любимее, чем он мне скажет, зачем ты убил такого-то». Передал Абу Нуайм. Десятое последствие – утеря безопасности. Также из числа опасных последствий смуты – это нарушение существующего порядка и безопасности. Ведь безопасность – это одна из самых великих милостей Всевышнего Аллаха, которую Он даровал верующим. Как сказано в Коране в суре Курайш, который накормил их после голода и избавил их от страха. Безопасность – великая милость. Спокойствие и безопасность за сохранность своей жизни, своего имущества, своей чести и прочих вещей, сохранность которых заботит человека – все это является величайшей милостью Аллаха. Однако, когда дела приходят в беспорядок и разгораются смуты, то начинается кровопролитие, имущество уничтожаются, дети сиротеют, женщины вдовеют, и приходят прочие беды, последствия которых не заслуживают похвалы. Воистину безопасность является великим благом, важность и ценность которого не осознают многие мусульмане до тех пор, пока не потеряют это благо. Ведь при отсутствии безопасности человек не может поклоняться Аллаху со спокойной душой, испытывая истинное наслаждение от этого. Он не чувствует радости в том, что сделал дозволенным в этом мире Аллах, как семья, дети, жены, еда, имущество и тому подобное. Шейх Салих Аль-Фаузан говорил: «Нет сомнения в том, что безопасность является необходимой, и человечество нуждается в ней больше, чем в питье и еде. Поэтому пророк Ибрахим, мир ему, попросил сначала безопасность, а затем удел. Вот Ибрахим сказал: Господь мой, сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в последний день». Сура Корова, аят 126. При наличии страха люди не чувствуют удовлетворенности в питье и еде. Вместе со страхом прерываются пути, по которым перевозится продовольствие из страны в страну. Поэтому Аллах назначил суровое наказание за разбой и грабеж на дорогах. Ислам пришел для сохранения пяти важных вещей – религии, жизни, разума, чести и имущества. Существуют суровые наказания относительно того, кто посягает на что-либо из этого, и не имеет значения, посягательство происходит на мусульман или же неверных. По отношению к неверному, который находится в договоре с мусульманами, муахад, запрещено то же, что и по отношению к мусульманину. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто убьет муахада, тот не почувствует запаха рая». Что же касается тех, кто нарушает безопасность, то они являются либо хариджитами, либо разбойниками на дорогах, либо бунтовщиками. Против всех этих трех групп следует принимать суровые меры. А пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, указав на величие и важность безопасности: «Кто из вас застал утро, будучи в безопасности за себя или свою семью, будучи в добром здравии и имея достаточно пищи, чтобы хватило ее ему на этот день, тому словно достался весь мир». Передали от Тирмизи ибн Маджа. 11 последствие – активизация заблудших в распространении своих заблуждений. Также из числа последствий смуты то, что она открывает перед людьми двери заблуждений, будь то заблуждений в вопросах убеждения или же в вопросах нравственности. И воспользовавшись смутой, заблудшие люди начинают распространять свое заблуждение и сеять нечестие, поскольку в это время сторонники истины охвачены смутой, которая поглощает их время и отвращает от призыва и принесения пользы. Пользуясь таким положением, приверженцы зла и нечестия без опасения активно распространяют свое заблуждение, призывают ко злу, к своим ложным убеждениям и порочным учениям. Подобные последствия смуты должны самым сильным образом удерживать каждого мусульманина от смуты и обязывать его остерегаться ее. 12 последствие – главенство врагов. Также из числа последствий смут то, что они дают возможность врагам ислама захватить мусульман и ведут к их главенству над ними. В то время, когда сторонники истины в разногласии, среди них распространяются убийства, беспокойства, смуты, то враги пользуются этим и захватывают власть над верующими, а затем всячески начинают притеснять их. О том, что вражда мусульман, их убийства и пленение друг друга приведут к тому, что их враги возьмут над ними верх, сообщил Всевышний Аллах своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Сообщается со слов Саубана, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, Аллах расстелил предо мной землю, и я увидел ее от востока до запада. И поистине, моя община получит власть над территорией, которая была мне показана. И было вручено мне две сокровищницы, красная и белая. И я попросил у своего Господа, чтобы он не погубил мою общину, посылая на нее массовые бедствия, и не насылал на нее никакого внешнего врага, кроме того, который находится в ее собственных рядах, и защитил ее целостность. И Господь мой ответил: «О Мухаммад, воистину, если я решил что-нибудь, то это неотвратимо. Воистину, я даровал твоей общине то, что я не погублю ее, посылая на нее массовые бедствия. И я не дам власть над ней врагу, кроме того, который находится в ее собственных рядах, даже если все города выступят против нее, до тех пор, пока они не начнут губить и пленить друг друга». Передал Муслим. Имам Абуль-Аббас аль-Куртуби сказал: «Смысл хадиса в том, что не возьмут враги верх над мусульманами до тех пор, пока они не начнут губить друг друга и пленить друг друга». Шейх Ибн аль-Касим в отношении этого хадиса говорил: «То есть, если мусульмане станут поступать так друг с другом, убивать и пленить, тогда Аллах даст над ними власть их врагам. Однако до тех пор, пока мусульмане объединены на истине, не возьмет над ними верх никто. Но по причине их раскола взяли враги над ними верх, и это является наказанием для них». Всевышний и Всемогущий Аллах сказал: «Повинуйтесь Аллаху и его посланнику и не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил». Сура Трофеи, аят 46. Обязательным является для верующих проявлять крайнюю осторожность и остерегаться смут и всего того, что может разжечь ее. Они должны искренне обратиться к Аллаху Всевышнему и молить его об избавлении от смут, как явных, так и скрытых. Они должны просить его, чтобы он исправил их положение и объединил их на истине и правильном пути. Мы просим Всевышнего Аллаха, Господа Великого Трона, посредством его прекрасных имен и возвышенных качеств избавить нас от смут, как явных, так и скрытых, и хранить нас под своей защитой. Поскольку Аллах тот, помимо которого нет иного божества, который объемлет все сущее своей милостью и знанием. Поистине Он – слышащий и отвечающий на мольбу. И да благословит Аллах и приветствует раба своего и посланника, пророка нашего Мухаммада, членов его семьи и всех его сподвижников. Перевод и примечания сделаны редакцией сайта «Саляф Форум».